Ветер в окно. Городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, сегодня я вновь отправляюсь по знакомому маршруту в Выборгский район, в Дом детского творчества «Союз», где располагается замечательная, на мой взгляд, выставка, которая называется «Лесное. Из прошлого в будущее». Я познакомился с основателем и с руководителем этой выставки, кандидатом исторических наук Еленой Андреевной Мозголевской. И вот уже не первый раз я с ней встречаюсь и с интересом слушаю рассказы о тех событиях, которые происходили в Лесном, и о тех людях, которые здесь жили. И, наверное, сегодня Елена Андреевна продолжит свой рассказ.
Каждая улица Лесного имеет свою интересную историю. Сегодня я хочу рассказать о втором Муринском проспекте. На первый взгляд он кажется достаточно обычным, но если действительно внимательно рассматривать здание, которое на нем расположено, то начинаешь понимать, что те, кто создавал эти здания, людьми были интересными и незаурядными. Второй Муринский проспект, кстати, с 1971 по 1993 год назывался проспектом Шверника. Сейчас уже имя Николая Михайловича Шверника мало кто помнит. Николай Михайлович вообще-то был председателем Совета по эвакуации в годы Великой Отечественной войны. И он отвечал за то, чтобы промышленные предприятия нашего города, ну и вообще западной части нашей страны были эвакуированы в восточные районы. И, как мы знаем, он справлялся с этой задачей очень неплохо. Он даже некоторое время занимал пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Ну, как я уже сказала, в 1993 году улицы вернули название «Второй Муринский проспект». И вот по нему сегодня мы и прогуляемся от Светлановской площади до площади Мужества, которую он соединяет. Начнем с того, что сама Светлановская площадь с точки зрения архитектуры представляет интерес. Она сформирована фактически тремя зданиями, которые располагаются полукругом. Эти здания в стиле сталинского неоклассицизма выполнены. Два из них своими боковыми фасадами выходят на второй Муринский проспект. Проектировали эти здания такие архитекторы, как Заруская, Савкевич, Белов, Шрётер и Константинов. Получились здания очень нарядные. Наиболее известные из авторской группы, которую я перечислила, это Белов и Шрётер. Они, кстати говоря, и принимали участие в проектировании площади Мужества, которой мы будем держать свой путь. Продолжим свое путешествие по Второму Муринскому проспекту по левой стороне улицы, если идти от Светлановской площади. Здесь мы вскоре увидим здание, которое отличается по своей архитектуре от современных зданий. Это здание имеет длинную историю. Оно было построено в 1914 году на средства генерала Евреинова. Генерал Евреинов завещал деньги на приют сирот и вдов офицеров гвардейского корпуса. В центре здания когда-то располагалась церковь. Был шатер с крестом и звонницей с пятью колоколами. Ну, конечно, в советское время церковь прекратила свое существование, шатер этот был снесен. Располагались в советское время в этом здании самые разные учреждения: детский дом, второй педагогический институт, педагогический техникум имени Некрасова, общежитие для студентов, профессионально-техническое училище и другие учреждения. А сейчас в этом здании располагается вторая площадка Невского лицея имени Неболсина. Автор проекта этого здания – архитектор Владислав Антон Станиславович Карпович. Он учился в Санкт-Петербурге в Академии художеств и строил он в стиле неоклассицизм. Но, к сожалению, в городе сохранилось немного зданий, созданных по его проекту, и одно из них как раз располагается у нас в Лесном на втором Муринском проспекте. От приюта Евреинова мы немного углубимся во дворы и окажемся у другого примечательного здания. Местные краеведы называют это здание Ольгинским приютом. Здесь во второй половине XIX века располагалась лечебница. Основала эту лечебницу фрейлина двора его императорского величества графиня Вера Борисовна Перовская. Почему же этот приют назван Ольгинским? Дело в том, что у Веры Борисовны была сестра Ольга, которая тоже занималась благотворительностью, и она основала в царском селе больницу. И однажды при посещении этой больницы она заразилась дифтеритом и умерла. И вот в память о своей сестре этот приют Вера Борисовна назвала Ольгинским. Здание является таким примером архитектурного стиля модерн. Автор этой архитектурной жемчужины – Вильгельм Иванович ван дер Дюхт. Он родился в Одессе, но учился на архитектурном факультете Петербургской академии художеств. После ее окончания сразу же стал членом императорского Санкт-Петербургского общества архитекторов. В годы Первой мировой войны он был призван на фронт, занимался строительными работами для нужд Северного фронта. После войны Октябрьской революции он занимал инженерные должности на разных производственных предприятиях Санкт-Петербурга, потом Ленинграда. И последним местом его работы стал завод металлоизделий на 16-й линии Васильевского острова. Он там трудился во время блокады и умер он в 1943 году от дистрофии. С автором ван дер Дюхта при проектировании здания Ольгина приюта является архитектор Георгий Евстафьевич Гинц. Он также окончил Петербургскую академию художеств. Сначала работал в Петербурге, позже в Москве, а после 1920 года эмигрировал из России. Ну, теперь перейдем на другую сторону проспекта. Здесь мы в скором времени увидим доходный дом некой Забелиной. Это единственное здание в Лесном, где был доходный дом, который сохранился до нашего времени. Дом этот был построен в 1914 году, первоначально был четырехэтажным. Но в 1968 году был надстроен пятый этаж. В доме сохранились старые камины, имеется парадный вход, имеются черные лестницы по бокам. Но в 2000 году пятиэтажку признали аварийной, расселили жителей, и оттуда выехали те офисы различных организаций. И сейчас решается судьба этого дома, будут его сносить или нет. Местные жители, любители старины, конечно, борются за то, чтобы дом все-таки сохранился. На пересечении 2-го Муринского институтского проспекта располагается городская поликлиника номер 14. Здание поликлиники было построено в 1931 году по проекту известного архитектора Ноя Абрамовича Троцкого. Это здание выполнено в стиле конструктивизм. Первоначально здание было двухэтажным, а в 1960 году, когда начали строить многоэтажки в Лесном, тогда появилась нужда в расширении медицинского обслуживания, и был надстроен третий этаж. Интересный конструктивистский стиль здания сохранился и даже после его перестройки. В 1982 году прямо напротив поликлиники, на пересечении тогда проспекта Шверника и Институтского проспекта, было построено здание ЗАГСа. Местные жители прозвали это здание кораблем, видимо, из-за его формы. Но вообще это было первое в Ленинграде здание, построенное специально для ЗАГСа. Авторы проекта постарались в нем воплотить свое представление о пути супругов. Влюбленные, жених и невеста, входят в здание с разных сторон. Гости ожидают в гостиной. Эта гостиная сделана в виде зимнего сада. Влюбленные встречаются у моста любви и двигаются вдвоем по этому мосту к одной из башен, которые стоят с двух сторон от моста. В этой башне располагается как раз ритуальный зал. Гости направляются в ритуальный зал по другому пути. Надо сказать, что в этом ЗАГСе регистрировали свои браки певица Эдита Пьеха, депутат Галина Старовойтова и другие известные люди. На углу Болотной улицы и Муринского проспекта, на том месте, где вначале был Зимний театр, построенный на средства купца Котлова, В 1937 году была построена школа номер 24 по проекту архитекторов Леонида Евгеньевича Асса и Александра Соломоновича Гинзберга. В настоящее время это главный корпус Невского колледжа имени Небалсина. Леонид Евгеньевич Асс окончил Высший художественно-технический институт в Ленинграде. До Великой Отечественной войны построил более 100 зданий, жилых домов, детских садов, школ, некоторые совместно с архитектором Гинзбергом. На фронт он ушел добровольцем и воевал сначала в ополчении, а затем в артиллерийских частях. После войны работал в Ленпроекте. Много лет он был главным архитектором Ленинградской области. Александр Соломонович Гинзберг прожил недолгую жизнь, всего 47 лет, поэтому не успел принять участие в создании большого количества проектов. Продолжим свое движение в сторону площади Мужества и в конце проспекта окажемся у здания, которое было построено для научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности. По архитектурным деталям этого здания мы можем сделать вывод, что это тоже здание в стиле неоклассицизма. Здание было построено в 1955 году по проекту архитекторов Бориса Николаевича Журавлёва и Филипповой. Ну, у Филипповой, видимо, это был единственный проект, а Борис Николаевич Журавлёв родился в Санкт-Петербурге, окончил архитектурный факультет Академии художеств. До войны работал в институте Ленпроект. В 1941 году, в самом начале войны, он был зачислен добровольцем в народное ополчение, во вторую гвардейскую дивизию. Он был адъютантом командира полка, участвовал в боях под Гатчиной. По заданию командования он под огнем врага выполнял обмеры церкви в Устье-Жоре, чтобы ее можно было возродить после неизбежного разрушения. И во время этого задания он был ранен. Его спасла и вынесла из-под обстрела сандружиница. После войны она стала его женой. Портретом этой удивительной женщины, своей жены, архитектор украсил фронтон 68-го дома на Невском проспекте. Он восстанавливал этот дом. В послевоенные годы Журавлёв становится автором проектов ряда станций Ленинградского метрополитена. Был он руководителем мастерской номер 6 института Ленпроект. На этом мы завершаем свою прогулку по Второму Моринскому проспекту.
Это была программа «Городской наблюдатель». Я журналист Радио России Санкт-Петербург Николай Кавин. Побывал сегодня в Выборгском районе в Доме детского творчества «Союз», где располагается замечательный музей «Лесное с прошлого в будущее». И организатор и куратор этого музея, кандидат исторических наук Елена Андреевна Мозгалевская, рассказала нам сегодня о Втором Муринском проспекте. Надеюсь, мы еще не раз с вами встретимся, Елена Андреевна, и вы продолжите свой рассказ о любимом районе Лесной. А сегодня мы прощаемся с вами, друзья. Всего доброго. До новых встреч.
Городской наблюдатель.
Гостиная. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину, и пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат, а потом отдавалась, отдавалась грозова, до восхода рабыней проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пожар.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная». У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, вы прекрасно знаете, что мы иногда приглашаем в нашу гостиную гостей, с которыми беседуем, знакомимся, слушаем песни, музыкальные произведения в их исполнении. Иногда я беру репортер и отправляюсь на запись. Вот сегодня наша программа записывается на севере нашего города, на Гражданке, в детской библиотеке филиале номер 9 Калининского района. Здесь с недавних пор возник музыкальный салон. Как-то устроили концерт в этой библиотеке, пришли взрослые жители окрестных домов, получился замечательный концерт, выступали интересные артисты, музыканты, певцы, и зал подпевал, возник хор, такой замечательный хор, такая дружественная обстановка, что нам показалось, что такие вечера нужно проводить и дальше. И зрители откликнулись. И вот сегодня был полный зал на очередной музыкальной встрече в этой самой детской библиотеке. И вот второй раз я сегодня уже слушал выступление нашей сегодняшней гости, Светланы Дольче. И прямо здесь, в библиотеке, мы с ней беседуем. Здесь мы записали песни, которые вы услышите в нашей программе. Светлана, ну вот дважды мы с вами уже встретились. Вы мне очень понравились, ваше выступление, ваше исполнение. Мне очень захотелось с вами поближе познакомиться. Я понял, что вы стихов не пишете, но вы пишете песни на стихи замечательных русских поэтов и прошлых времен, и сегодняшних. Но тогда вопрос к вам, как к музыкальному человеку. Как музыка вошла в вашу жизнь? Вспомните ваши детские годы, когда вы впервые услышали, попробовали, где-то вы учились. Когда вы почувствовали в своей жизни, что вот музыка – это неотъемлемая часть вашей жизни?
Видимо, это от рождения, потому что, когда мне было 2 годика, как мама рассказывала, я выходила на кухню, вставала на табуретку, бралась за юбочку и начинала петь песни. А в 4 года, когда я лежала в больнице, я ходила, играла на всех столах, представляя, что это клавиатура фортепиано. И тогда доктор маме сказал, что ребенка надо отдать учиться в музыкальную школу.
А в семье вашей были музыканты?
Нет, мама инженер, папа экономист. Но мама говорила, что любила очень петь ее мама, то есть моя бабушка. Видимо, вот что-то передалось и мне. Папины родители с Украины, почему-то вот они такие были непевучие. Потом вот меня дали учиться в музыкальную школу. Вернее, сначала я пошла в подростковый клуб, а потом уже поступила в музыкальную школу, закончила музыкальную школу. Обнаружили, что у меня абсолютный слух. Сказали, что надо поступать в музыкальное училище. Я поступила в музыкальное училище имени Римского-Корского при консерватории на теоретико-композиторское отделение. Вот его я закончила. Когда я училась, я поняла, что я по натуре не теоретик, а практик. Занималась там на фортепиано. Там же у нас был вокал, постановка голоса. А потом уже я стала осваивать гитару самостоятельно.
Ну хорошо, это исполнительское мастерство. А как, каким образом появились ваши первые композиторские опусы? Как в вашем сознании стала рождаться какая-то вот музыка новая совершенно?
Вы знаете, даже трудно сказать, как это получилось. Да, я пела романсы. Мой любимый романс был «Не уходи, побудь со мною». И потом вот в какой-то момент появилась потребность что-то написать новое. Вернее, у меня было такое ощущение, что мне не хватает репертуара. И вот мне хотелось чего-то более современного и расширить свой репертуар. И вот так вот возникла потребность писать что-то свое. Вначале это были стихи каких-то современных поэтов, которые я находила в книжках, в журналах, именно современных. Потому что я не могла покушаться на великую поэзию. Считала себя недостойной на тот момент. А потом постепенно стала отправляться в начало 20 века, в конец 19 века.
Ну вот мы начали программу с романса «На стихи северянина». Это было «У моря». Один из первых ваших опусов, да?
Один из ранних романсов, который я написала очень давно. Удивительно, что потом я узнала, что на это стихотворение написан роман с моим любимым петербургским композитором Андреем Петровым. Я его тогда не слышала, но для меня мой романс, он любимый.
Ну, я так понял, что ваши поиски, ваш интерес к литературе, к поэзии продолжился, и возникли новые находки.
Да, вот романс, который мы услышим на стихи Миры Лохвицкой, «Расстилает метель». Это стихотворение я нашла тоже очень-очень давно в каком-то журнале. Я тогда ничего не знала об этой поэтессе, сборников ее поэзии не было. Но вот это стихотворение «Расстилает метель», вот оно мне как-то так легло на душу, и родился романс. Буквально лет 5 назад, наверное, я уже узнала о том, что это поэтесса конца 19-го, начала 20 века. Она была необыкновенно популярна в свое время и имела большой успех. Ее называли русской Сафо, потому что она воспевала чувственную любовь, и все ее стихи, так или иначе, они о любви. В 20 веке она была предана забвению, и лишь в самом-самом конце века оценили ее поэзию и даже стали говорить о том, что она оказалась основоположницей женской русской поэзии. После нее уже появились Цветаева и Ахматова.
Расстилает метель снеговую постель, серебристая кружится мгла. Я стою у окна, я больна, я одна, и на сердце тоска налегла. Сколько звуков родных, голосов неземных, зимний ветер клубит в вышине. Я внимаю, и вот колокольчик поет, то не милый ли мчится ко мне. Я бегу на крыльцо, ветер бьет мне в лицо, ветер вздох мой поймал и унес. Милый друг мой, скорей, сердцем сердце согрей, дай отраду утраченных слез. Не смотри, что измят мой венчальный наряд, что от мук побледнели уста. Милый друг мой, скорей, сердцем сердце согрей, и воскреснет моя красота. Жду я тихо вдали, смолкли звуки земли, друг далеко забыл обо мне. Только ветер не спит и гудит, и твердит о свидании в иной стороне.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостины». Напоминаю, что сегодня я беседую со Светланой Дольче, автором песен и романсов, написанных на стихи русских поэтов. Здесь ведь поэзия разная. Во многих стихах звучит уже музыка. Николай Рубцов, Сергей Есенин, другие поэты, в них просто музыка заложена, разлета уже в самой поэзии. Наверное, вы не могли обойти вниманием Сергея Александровича Есенина.
Не могла, конечно. Но вы знаете, вот я вспоминала, что когда я училась в школе, я, наверное, к моему стыду, была равнодушна к поэзии этого великого русского поэта. Я предпочитала стихи Александра Блока. Они мне очень нравились, я их с интересом, удовольствием читала. К Есенину я пришла, в общем-то, недавно. 5 лет назад был юбилей. И тогда в одной библиотеке, в которой я выступала, заведующая мне предложила сделать программу на стихи Сергея Есенина. Меня заинтересовала эта идея, и вот летом я сочинила много романсов и песен на его стихи, и сделала целую программу, и включила туда и известные песни на стихи Есенина, которые написали другие композиторы. И программа такая со стихами, со слайдами, в общем, очень красивая, и с удовольствием ее люди воспринимали, слушали.
капли жемчужные, капли прекрасные, как хороши вы в лучах золотых, и как печальны вы, капли ненастные, осенью черной на окнах сырых. Люди веселые, в жизни забвения, как велики вы в глазах у других, и как вы жалки во мраке падения. Нет утешения вам в мире живых. Капли осенние, сколько наводите на душу грусти вы чувства тяжелого, тихо скользите по стеклам и бродите, точно как ищете что-то веселого. Люди несчастные, жизнью убитые, с болью в душе вы свой век доживаете. Милое прошлое вам не забытое, часто назад вы его призываете. Милое прошлое вам не забытое, часто назад вы его призываете.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». По-прежнему моя собеседница Светлана Дольче. Вот обратили внимание на последние строчки этого романса на стихи Есенина? «Милое прошлое, вам не забытое, часто назад вы его призываете». Вы часто выступаете перед ветеранами, пожилыми людьми, пенсионерами. Вот сегодня была такая же аудитория. Люди, живущие в окрестных домах, около библиотеки, где мы находимся, пришли и с восторгом, интересом воспринимали, слушали вас и подпевали даже. И, наверное, вот для исполнителя это очень важно, что то, что он делает, доходит до сидящих в зале людей, и вы получаете какой-то отклик, обратную связь?
Несомненно. Во-первых, всегда, когда смотришь на лица, взгляд, выражение лица, он о многом говорит. Когда я вижу светлые лица со светящимися глазами, конечно, они меня вдохновляют. А когда еще после концерта я слышу теплые отзывы, добрые слова, меня это вдохновляет, окрыляет. Я понимаю, что я не зря творю, пою. И хочется творить и петь дальше.
И ваши поиски продолжились, как я понимаю, и ваше поле зрения попало, конечно, Марина Ивановна Цветаева, потому что у нее столько замечательных стихов, столько в них разлито музыки. Главное — найти вот то самое стихотворение, которое бы легло вам на душу и отозвалось в вашей душе.
Марина Цветаева меня вдохновила тоже к своему юбилею, который был в 2012 году. Я как-то сама себя так озадачила, поставила себе цель, наверное, тоже сделать программу к ее юбилею. Написала много песен на ее стихи, и мы делали программу, отличную от Есенина. Очень было интересно. Марина Цветаева настолько меня увлекла вот своей поэзией, до этого как-то я к ней спокойно относилась, ну, не погружалась, не углублялась, а когда я вот углубилась в ее творчество, очень меня увлекла, видимо, потому что, как говорил Бродский о ее лирике, Цветаева — это поэт чрезвычайно искренний. возможно, самый искренний в истории русской поэзии. Видимо, вот эта искренность меня и подкупила. И мы с вами послушаем песню, которая называется «Ночь».
В огромном городе моем ночь. Из дома сонного иду прочь. И люди думают, жена, дочь. А я запомнила одно ночь. Июльский ветер мне метет путь, и где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть, сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь и в окне свет, и звон на башне, и в руке цвет, и шаг вот этот никому вслед, и тень вот эта, а меня нет. Огни, как нити золотых бус, ночного листика во рту вкус. Освободите от дневных уз, друзья, поймите, что я вам снюсь. Друзья, поймите, что я вам снюсь.
Мы продолжаем программу «Музыкальные гостиные». По-прежнему у микрофона журналист Радио России Санкт-Петербург Николай Кавин и моя сегодняшняя собеседница Светлана Дольче. Поэтический мир многообразен. Не только классики стоят на книжных полках, даже в той библиотеке, где мы сейчас находимся. Наверное, очень интересно найти сегодня рядом с вами живущих поэтов, которые могут привлечь ваше внимание, и их стихи могут стать основой для ваших песен и романсов. Есть такие знакомства, есть ли такая дружба у вас с сегодняшними поэтами, нашими земляками, петербуржцами?
Конечно, есть, да. Сейчас у меня очень много знакомых поэтесс. Мне многие дарят свои сборники со стихами. Но история с петербургской поэзией началась у меня с имени Ирина Жаркова в 2009 году. Нас познакомили в Александро-Невской лавре на одном концерте, и у нее с собой оказались какие-то ее стихи, распечатанные на листочках. Она мне эти листочки дала, узнав, что я пишу музыку. Что-то мне понравилось, и вот так начали рождаться романсы и песни. И у нас на данный момент около 40 романсов и песен написано. С ее песнями я принимала участие в различных фестивалях и литературно-музыкальных, и авторской песни. Вот в частности, в Александро-Невской лавре проходит такой фестиваль православно-патриотической авторской песни. Там я выступала с ее песнями и получила лауреатство. Но вот нашей визитной карточкой все считают песню «Колодцы». Это была одна из первых песен, которую я написала на стихи Ирины. Многие мне говорили, что это одна из лучших песен на стихи Ирины. У Ирины много стихов о России, о природе, и мне это очень близко.
Есть на Руси колодцы у дорог, чтобы из них напиться каждый мог. Издалека идут к ним за водой, считая и святою, и живой. Колодцы, колодцы, колодцы мои, нас в детстве учили добру и любви, и словно источник немеренных сил, вы будете вечно стоять на Руси, и словно источник немеренных сил, вы будете вечно стоять на Руси. А мой колодец хоть и в стороне, но оттого не меньше дорог мне. Прозрачно и хрустально в нем вода, а рядом пруд и над прудом звезда. Колодцы, колодцы, колодцы мои, нас в детстве учили добру и любви, и словно источник немеренных сил, вы будете вечно стоять на Руси, и словно источник немеренных сил, вы будете вечно стоять на Руси. Сюда приду с печалью и бедой, умоюсь ключевой его водой, в березовой прохладе постою и душу успокою я свою. Печали не оставит и следа, воистину целебная вода. Колодцы, колодцы, колодцы мои, нас в детстве учили добру и любви, и словно источник немеренных сил, вы будете вечно стоять на Руси, и словно источник немеренных сил, вы будете вечно стоять на Руси.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Светлана Дольче, сегодняшняя моя собеседница. Светлана, ну вот песня или романс на стихи Ирины «Колодцы» мне показалось очень созвучен с тем, что звучало до этого. Классикой русской поэзии и Северяниным, и Есениным, и Цветаевой. И замечательно, что вот в нашем городе есть такие поэты, которые продолжают поэтическую линию классиков. Ну, наверное, еще и другие знакомства. Вы сказали, что у вас большой круг.
Чуть позже я познакомилась с еще одной замечательной нашей петербургской поэтессой Ольгой Аникеевой. Мы с ней встретились в кафе на Австрийской, там такой книжный клуб на Австрийской был. И Ольга там читала свои стихи. Мне очень понравились ее стихи. И она мне подарила свой сборник. Этот сборник я изучила. Мне очень понравились многие стихотворения. И вот за лето я написала 10 песен и романсов на ее стихи. И потом осенью позвонила Ольге и сказала, что вот я написала. Она была крайне удивлена, потому что она не надеялась на то, что что-то родится, потому что я ушла в подполье. У Ольги в основном стихи о любви, но в разных совершенно настроениях. Одна из них в стиле танго, наверное, «Уходя, уходи».
Уходя, уходи, но глянется вслед желтоглазая осень, и скатится лист по асфальтовой серой щеке. Даже слов о тебе, даже снов уже нет. Если были давно, то уже не сбылись, а легли отражением в строке. Уходя, уходи, я смириться готова с тем, что все позади. наша нежность и боль, ты меня отпусти. Не тревожь меня снова безрассудной надеждой на встречу с тобой. Безрассудной надеждой на встречу с тобой. Словно в двух зеркалах, параллельных мирах, мы идем по земле, где-то ты, где-то я, и друг друга не ищем, не ждем, не поверив опять в невозможный мираж. Осень тихо шепнет, уходя, уходи, и заплачет неслышным дождем, уходя, уходи. Я смириться готова с тем, что все позади. Наша нежность и боль, ты меня отпусти. Не тревожь меня снова безрассудной надеждой на встречу с тобой. Безрассудной надеждой на встречу с тобой. Почему же теперь на пороге зимы разделенность свою обреченно приняв, ищем в осени этой тепла и по кругу опять возвращаемся мы. Уходя, уходи от тебя до меня, слишком долгая дорога была. Уходя, уходи, и я смириться готова с тем, что все позади. Наша нежность и боль, ты меня отпусти. Не тревожь меня снова безрассудной надеждой на встречу с тобой. Безрассудной надеждой на встречу с тобой. Безрассудной надеждой на встречу с тобой. Безрассудной надеждой на встречу с тобой.
Музыкальная гостиная.